Рафаэль Дамиров. Оперативник с ИИ. Том 3. Читает Соня Вегас, Шепшелевич Антон. Капитану полиции Егору Фомину не везет. Его карьера в уголовном розыске буксует. Начальство ругает, а девушки обходят стороной. Но все меняется после случайного инцидента. Экспериментальный искусственный интеллект вселяется в мозг Егора. Теперь в его голове живет цифровая девушка Иби. Умная, ехидная и чертовски полезная. И вместе они раскроют больше, чем весь отдел. Вот только начальник и кадровик во что бы то ни стало хотят избавиться от Фомина. Глава первая. Самолет неумолимо снижался. Я сидел в кресле второго пилота, пристегнутый, и даже не пытался тянуться к системе управления. Передо мной была бесконечная непонятная панель. Десятки переключателей, тумблеров, экранов, шкал. Как может быть в таком маленьком самолете столько индикаторов? Я понимал одно. Если сейчас полезу, только наврежу. И полностью положился на Иби. «Смотри!» — воскликнул я, вглядываясь вперед через лобовое стекло. «Там опушка леса! Можно попробовать сесть туда!»
«Не успеем!»
— ответила Иби.
«Скорость снижения слишком велика. Мы пролетим ее».
«Тогда разворачивай!»
«Я не могу. Рулевые тяги не отвечают. Управление по курсу ограничено. Что-то блокирует управление».
«Мы падали». «Нет, формально мы снижались, но слишком резко и прямо на сплошной древостой». «Там молодняк!» — крикнул я. «Видишь? Проплешина! Там почему-то выгорело и прет поросль! Попробуй туда! Там деревья мельче! Если зацепимся за них, наверное, они не пропорят самолету брюха, и мы не разобьемся!» Иби скорректировала угол снижения, насколько ей давала поврежденная система. Самолет направился к выгоревшей полосе. Старые пни там стояли черные, как мазут, обугленные, а между ними тянулась молодая поросль, тонкая и гибкая.
«Держись!»
— крикнула Иби, а самолет уже цеплял макушки. Ветки хлестнули по крылу, потом по носу, раздался треск. Самолет, несмотря на то, что Иби выпустила шасси, подпрыгивал и мотылялся из стороны в сторону, словно по нему били кувалдами. На мгновение показалось, что нас снова подбросит в воздух, но уже без крыла и без хвоста. К счастью, джет был небольшим и достаточно прочным. Он срезал молодняк крылом, как косой траву. Стволики березняка ломались, крупными щепками летели в стороны. Нас протащило еще сколько-то, развернуло, снова протащило, а потом за бортом что-то хлюпнуло. Это был всплеск, будто мы сели на воду. «Как? Почему? Кругом лес!» Самолет еще несколько раз дернулся и вдруг резко замер. «Все?» Наконец мы остановились. Прошла секунда, другая. Я даже ощупал себя наскоро, не веря, что цел и невредим.
«Телесных повреждений нет», —
подтвердила Иби. Я действительно чувствовал себя нормально. Даже ощутил какой-то прилив сил. За бортом больше ничего не трещало и не стучало. Тишина, только птички поют. Я выдохнул. «Фу, неужели сели? Ты молодец! Надо Ингу проверить!» Но рано обрадовался. Едва я отстегнулся и встал, как Иби закричала.
«Уходим, Егор! Скорее!»
«Ты что кричишь?» Я просто не мог поверить, что хоть что-то еще могло пойти не так.
«Мы сели на болото! У нас мало времени!»
И в этот момент я почувствовал, как корпус медленно, почти незаметно, начинает опускаться. Пол под ногами дрогнул, будто мы на корабле, на тонущем корабле. Самолет проваливался. «Твою мать!» — прошептал я. «Это трясина!» Фюзеляж уходил вниз. Я глянул через стекло. Под нами хлюпала и пузырилась черная жижа.
«На выход!»
Я рванул к Инге, освободил ее от ремня, подхватил на руки. «Мы не успеем вызвать помощь?» — спросил я на ходу. «Подключись к радиостанции, передай сигнал бедствия!»
«Система связи повреждена. Нужен перезапуск и ручная инициализация. Времени нет»,
— ответила Иби. Пол под ногами уже накренялся. Болото, давно видно не получавшее новых жертв, теперь жадно втягивало самолет внутрь. «Дверь заблокирована! Открой дверь!» — крикнул я Ибе. «Скорее открой!»
«Я не могу!»
— ответила она.
«Электроника не отвечает. Питание частично пропало. Система управления не слушается. Черт бы ее побрал! Гадский самолетишка!»
Ибе редко ругалась, но сейчас из нее вырвался целый поток крепких словечек. И это звучало неожиданно живо. Сердито усмехнувшись, я наскоро пристроил Инго обратно в кресло. Попытался схватить столик, чтобы разбить иллюминатор, но тот оказался намертво прикручен к полу. «Черт, а на что я рассчитывал? Конечно, в самолете он закреплен!» Самолет продолжал уходить вниз. Зеленая жижа поднялась почти до уровня иллюминаторов. «Твою мать!» Я ударил ногой по стеклу, так что сам едва не сломал ступню. Стекло даже не треснуло. «Здесь должен быть аварийный выход! Должен!» — заорал я. «Ибе, где он?»
«В маленьких бизнес-джетах отдельного аварийного выхода может не быть»,
— отрешенно ответила она. Самолет снова качнулся. Фюзеляж медленно, но неумолимо погружался в болото. «Нужен инструмент!» — выкрикнул я. «Лом, кувалда, хоть что-нибудь!»
«В самолетах вместимостью более 19 пассажиров в комплектацию входит аварийный топор».
Снова выдала кусок почти необработанной информации Ибе.
«Но этот гораздо меньше».
«Ну а вдруг есть, а? Где искать?»
«Проверь ящик под дальним сиденьем», —
вдруг посоветовала она после секундного раздумья. Я метнулся к ряду кресел. Под одним из них действительно оказался выдвижной ящик. Я дернул его на себя. Внутри лежала сигнальная шашка и маленький аварийный топор, выкрашенный в ярко-красный цвет. «Есть! Спасибо создателю этого самолета!» — выдохнул я. «Он меня услышал!» Я схватил топор. «Удар!» — лезвие соскользнуло с плоского ударопрочного стекла. «Второй удар! Третий!» — стекло не поддавалось. А вот руки страшно гудели, сука! Тогда я развернул топор и ударил обухом. «Есть! Пошла трещина! Еще раз! Еще!» Стекло покрылось сеткой. «Ну же!» Я приложил окно обухом изо всех сил. Иллюминатор сдался. Фрагменты вывалились наружу, в мутную зеленую жижу. Внутрь хлынул влажный болотный воздух. «Быстро!» — крикнул я и снова подхватил Ингу.
«Мы не успеем!»
— сказала Ибе.
«Самолет погружается быстрее!»
«Успеем!» Жижа уже добралась до уровня пола. Самолет накренился еще сильнее. Он продолжал уходить вниз, медленно, но неумолимо. Пол уже был под углом. Жижа вот-вот готова была палиться внутрь через разбитый иллюминатор. Я подхватил Ингу на руки и попытался протиснуть ее в узкое отверстие. Окно оказалось слишком маленькое. Я толкал ее вперед, упирался плечом, чувствовал, как металл режет ладони. «Давай, давай!» И тут в проеме показались чьи-то руки. Сухие, жилистые, с темной, обветренной, как кора дерева, кожей.
«Шибче, шибче толкай!»
— прохрипел пожилой голос снаружи.
«Поторопись, сынок, утянет и тебя трясина!»
Бородатый старик, крепкий, как пень столетней лиственницы, стоял на нашем крыле и заглядывал внутрь салона. Я подал ему Ингу. Он подхватил ее, вытянул наружу. Несмотря на седую бороду, возраст и невысокий рост, сил в нем оказалось предостаточно. Да и Инга за то время, что лежала без всякого движения, сильно похудела. Легкая стала.
«Есть!»
— услышал я. «Теперь моя очередь». Я рванулся к иллюминатору, просунул голову, но плечи застряли. «Ах ты! Почему-то мне казалось, что пролезу. На адреналине картинка искажается. Тело кажется меньше, сильнее, быстрее». Попробовал еще, но нет, черта с два, бесполезно, плечи не проходили. «Ибе, нужно разбить лобовое стекло!» — выкрикнул я.
«Нет, Егор, оно рассчитано на столкновение с птицами на высокой скорости. Даже удар автомобиля выдержит. Это бесполезно».
Самолет снова качнуло, жижа поднялась выше и полезла через край проема, закапала в салон. Я рванул к двери. Долбил по ней топором.
«Я пытаюсь открыть»,
— нервно говорила Ибе.
«Пытаюсь подключиться к системе, но не получается. Электроника повреждена».
Ее голос звучал испуганно. Она старалась меня подбодрить, но каждое слово только подчеркивало: «Все плохо, и ничего с этим не поделать». Я же не останавливался. Ударил по креплениям двери, по шарнирам. Топором рубанул по какому-то жгуту проводов. Искры брызнули в лицо. Запахло паленой изоляцией. Что-то зашипело. Возможно, гидравлика. Я не знал точно. Дверь дернулась. «Пошла!» «Есть!» — выкрикнул я.
«Толкай!»
— донесся голос снаружи.
«Толкай, тебе говорю!»
Руки деда вцепились в край двери. Он стоял уже по пояс в болоте, но держался как вкопанный. Как ему это вообще удавалось и надолго ли, я предпочитал пока не думать. Дверь опускалась вниз, превращаясь в импровизированный трап. Я толкал изнутри, старик тянул снаружи. Самолет под нами продолжал медленно погружаться в трясину. Дед, как оказалось, был не один. Рядом крутился еще какой-то пацан лет 12. В болото он не лез, боялся. Стоял на краю, прыгал с кочки на кочку. Знал, где земля под ногами тверже. Я протиснулся через образовавшийся проем двери и плюхнулся в болотную жижу. Ушел почти по грудь. Старик же стоял по пояс и не проваливался. Как он держал равновесие, я не понял. Видимо, ступал только по каким-то ведомым ему местам, подводным кочкам, которые обычному человеку не видны. Он схватил меня за ворот и резко дернул.
«Куда ж ты, малохольный, в саму трясину-то прыгаешь? Он, к берегу давай, к берегу!»
Я закашлялся, хлебнул мерзкой болотной воды. Тут же отплевываясь, спотыкаясь, выбрался на более твердую землю. Упал на твердь, в травку отдышался. Позади самолет, пуская пузыри, медленно уходил в болото. Одно крыло уже утонуло. Корпус чуть повернулся, вот и второе крыло поднялось вверх. Будто вытянутая рука, словно он просил помощи.
«Спасибо!» — выдохнул я. «Да на здоровье!» — буркнул дед.
Я, наконец, разглядел наших спасителей внимательнее. Дед в самотканной льняной косоворотке, подпоясанной веревкой, в безразмерных льняных штанах. Пацан в длинной рубахе почти до пят, подпоясанной ремешком. Картина была такая, будто я шагнул этак примерно в позапрошлый век. И на минуту в голове зажглось. А что, если это правда так?
«Скажи, отец, а год-то какой сейчас?» — спросил я, подозревая неладное. «Известно какой!» — усмехнулся старик. «Какой вчерась был, такой и нонче!»
Ответ, конечно, исчерпывающий. Я решил зайти с другой стороны. «А кто в России самый главный, отец?»
«Бог самый главный! И не только в России матушки, а во всем миру!» —
перекрестился дед. Перекрестился еще так странно, не тремя пальцами, а двумя перстами.
«Это староверы», —
сказала Иби.
«Какие еще староверы?» —
мысленно спросил я. Иби коротко объяснила мне про потомков-отшельников, еще тех, что не приняли реформу Никона. Тогда их преследовали, ну а теперь они жили по укладу своих предков, стараясь с современным государством не связываться и надеясь, что и оно за это оставит их в покое. «А вот оно что!» — пробормотал я. И все-таки продолжал еще озираться, ища подтверждение, что почти уже канувший в пучину самолет — не единственная примета современности. Тут я заметил на запястье старика часы, электронные, из 90-х, конечно, а вовсе не смарт, но все же вполне современные. Я усмехнулся. «Ну ладно, значит, не в прошлое попал, уже отлегло».
«Звать-то тебя как, паренек?» —
спросил дед, прищурившись.
«Егор». «А, Егор, стало быть, а я дед Ефим. Это мой внучок, Прошка».
«Ефим, Прохор, но точно староверы».
«Авария нехорошая приключилась. От Кельвы?»
«Оттуда», — ткнул я пальцем в небо.
«Никто живота не сберег больше?»
«Чего?» — не понял я.
«Я говорю, остальные где? Боженьки душу отдали?»
«А, да-да, только мы вот выжили, вдвоем».
«А девица-то что?» —
кивнул Ефим на Ингу.
«Чувств лишилась? Небось, лишку чувствительная она у вас, пужливая?»
«В коме она», — сказал я.
«У-у-у», — протянул старик. «Эк ее пробрало! Нечистая, нечистая ее коснулась!»
Я едва сдержался, но все-таки не стал прямо сейчас ничего объяснять.
«Ладно», —
продолжил он, —
Знахарка у нас есть в деревне. Полечит. Приговором, заговором, травкой нужно окурит, авось на ноги подымет».
«Да бросьте!» — усмехнулся я. «Тут врачи с самым современным оборудованием не смогли ее в чувство привести. А ты говоришь, травница поможет».
«Странные они, эти люди, это точно. Но зато вон как в себе уверены. Без датчиков, одними словами к живым вернуть думают».
«А ты не зубоскаль, Егорка!»
— с прищуром ответил Ефим.
«Такой знахарки, как у нас, ты, знай, на 1000 верст не сыщешь. Одна на 10 мульонов душ».
«Ну, пусть попробует», — сказал я. «Нам бы только побыстрее до вашего поселения добраться. Мы мокрые, уставшие, голодные».
«Вы мокрые?»
Старик внимательно посмотрел на меня. Инга-то осталась вполне сухой, даже грязь не затронула ее. Я спохватился. По привычке заговорил во множественном числе, имея в виду себя и Иби. «Короче, день тяжелый был, отец. Заговариваюсь». Я попытался подняться, чтобы взять Ингу. Колени вдруг подкосились. Мир слегка качнулся. То самое ощущение, которое я испытывал в самолете после драки с Разумовским, вернулось. Пустота в мышцах, слабость.
«Иби, что происходит?»
«Сканирую параметры организма»,
— быстро ответила она.
«Давление снижено, пульс нестабилен».
«Да я же...»
«У тебя истощение, Егор».
«Какое истощение? Я вполне здоров. Мы не сидели в лесу неделю. Как так быстро?»
«Во время поединка с Разумовским я мобилизировала твои физические возможности сверх нормы. Сейчас идет откат. Это естественная реакция организма после предельной нагрузки».
«Вот оно что!» Я присел на корточки и прикрыл глаза ладонью.
«И что теперь?»
«Ты жив и восстановишься. Только нужно время».
«Сколько?»
«Не могу точно сказать. Несколько часов. Возможно, до утра. В крайнем случае, день-два».
Я посмотрел на Ингу. «Я не смогу сейчас нести ее?»
«Нет, тебе не хватит сил».
«Блин!» — мысленно усмехнулся я. «А я-то уже почувствовал себя супергероем. Убил Разумовского, уничтожил Селену. Сделай что-нибудь, напарница».
«Я не волшебница»,
— грустно сказала Иби.
«Я научное создание. Эликсир Астерикса нам недоступен».
«О, какие познания!»
«Жаль», — пробормотал я. «И что теперь? Старик ее один точно не утащит».
«Ты с кем там гутаришь?»
— прищурился дед. Я говорил мысленно, но, видимо, на лице все отражалось. Возможно, губы шевелились. «Да так, про себя рассуждаю», — сказал я. «Вымотался, не донесу я Ингу».
«Так мы иначе. Мы вместе пойдем в поселение за подмогой. Она здесь подождет», — спокойно предложил старик. «Куды тебе нести? Ты еле на ногах стоишь».
«Нет, я ее не оставлю в лесу одну».
«Да и не одну!»
Старик посмотрел на меня, как на слабоумного.
«Прошка ж с ней посидит!»
«Один несовершеннолетний будет в лесу охранять девушку без сознания?»
«Да он этот лес вдоль и поперек знает!»
Отмахнулся дед.
«А если медведь?»
«Потапыч сейчас сытый. На ягодах и грибах жирок нагуливает. Год урожайный нынче в лесу».
Я посмотрел на него. «Слушай, а у тебя телефон есть? Позвонить?» Старик скривился.
«Телефоны, телевизоры, все это бесовство!»
«Ясно. А у кого-нибудь в поселении?»
Он нахмурил брови.
«Я ж говорю, бесовство!»
Повторил он, глядя в землю. Даже ногой притопнул.
«Подожди, у вас что, с внешним миром связи нет?»
«Ну,
зашибись!» Пробормотал я. «И как мне до города добраться?»
«Так никак, живи у нас!»
Невозмутимо ответил дед.
Я так опешил, что даже на ноги вскочил, будто намеревался бежать прямо сейчас. Правда, от этого меня здорово повело. «Эй, погоди, дед, я на это не подписывался!»
Он вдруг усмехнулся и хлопнул меня по плечу.
«Да шучу я! Доставим тебя в город! В лучшем виде, чем сейчас! А ежели не хочешь идти, я с Прошкой схожу за подмогой, а ты здесь останешься?»
«Нет», — возразил я, — «внук твой пусть со мной останется, чтоб ты точно вернулся».
Старик поднял кустистую бровь.
«Не доверяешь деду Ефиму?»
— повторил он, внимательно глядя мне в глаза. Я выдержал взгляд.
«Время такое»,
— он хмыкнул.
«Ладно, Прошка с тобой останется. Но если что, смотри, не обижай. Он хоть и пацан, а за себя постоять умеет».
В этот момент у меня снова закружилась голова. Все поплыло. В глазах потемнело, будто кто-то медленно прикрыл шторку.
«Егор, присядь»,
— настойчиво сказала Ибе.
«Срочно сядь!»
«О, что так хреново-то?»